Ветер в окно.
За звукорежиссерским пультом Евгения Дугарева, у микрофона Дмитрий Филиппов.
Три четверти. Радиопрактикум для тех, кто хочет жить со вкусом и безопасности.
Четверть своей жизни я веду программу «Три четверти». Получается, что три четверти своей жизни я вел себя как-то не так. В эфире ратующая за правильное поведение программа «Три четверти».
Кто мы такие?
Хорошо рыбке. Говорят, память у нее примерно 3 секунды. У человека память чуть длиннее. Если, конечно, не склероз. Но даже при отсутствии склероза людям все время приходится напоминать о том, что было, казалось бы, совсем недавно. Ведь только у злопамятных все ходы записаны. И вот, пока одни представители рода человеческого стараются забыть обо всем как можно быстрее, другие точно такие же, но совершенно другие представители, всеми своими силами пытаются удержать день вчерашний, сохраняя память о нем любыми доступными им способами. Однако проще удержать дым в ладони, чем постоянно ускользающее в этой же ладони время. Поэтично, но правда. Это тот вопрос, который я хочу задать вам, дорогие радиослушатели, а не является ли наше желание что-либо увековечить лишь тщетной иллюзией? Ведь какими буквами ни пиши на пустой упаковке, здесь когда-то была халва, а снова сладкого в упустевшем рту не станет. Или станет? Подумайте и отвечайте, чтобы думать вам было сподручнее. Здесь, в прямом эфире программы «Три четверти», ответ на этот же вопрос будем искать мы, я, Дмитрий Филиппов, и мой сегодняшний гость. А это легендарный рок-музыкант, прославленный писатель, создатель Первого национального музея рок-музыки, человек, усилиями которого назначен. В здании, в котором некогда находился Ленинградский рок-клуб, появилась мемориальная табличка, и теперь археологам будет значительно проще проводить свои раскопки, ориентируясь по ней. Одним словом, вернее, тремя словами, встречаете Владимира Рекшан. И, кстати, если у вас, тех, кто слышит сейчас нас в эфире, появятся варианты ответов на поставленный мной вопрос, и вам захочется пообщаться со мной и Владимиром, то не стесняйтесь, звоните нам по телефону 346-3061 по традиции. Я повторю, 346-3061. Мы не только снимем трубку, но и пообщаемся с вами здесь, как я уже сказал, в прямом эфире. Володь, привет тебе.
Да, привет. Я, можно отвечу сразу на твой вопрос?
Не отвечай, это же загадка, а загадка всегда...
Ну, у меня свой ответ будет.
А что, сразу, а как
же передача? Во-первых, есть такая штука самовнушения. Если ты будешь долго внушать, что у тебя во рту халва, так ты почувствуешь ее вкус.
Да ладно.
Да, можно не покупать, не тратить деньги на халву, а просто говоришь сладко.
У меня не получалось.
Ты недостаточно.
Вот давай сейчас не будем вести передачу, а сядем и будем говорить сладко, сладко, сладко.
Сладко, халва.
И попробуем, к 22 часам слипнется у нас или нет. Нет.
Хорошо. Я снимаю свой ответ.
Ответ, правильно. Вот какую историю я хочу рассказать в начале сегодняшней передачи, которая станет таким неким эпиграфом или прологом. Совсем недавно мне рассказали, буквально месяца полтора прошло, мои знакомые, что они находились на улице Рубинштейна, 13, для всех петербуржцев уже знакомый за последние 50 лет адрес. Для тех, кто только что приехал в Петербург, я напомню, что это адрес Ленинградского рок-клуба. И вот они шли по Рубинштейна 13, шли они по Рубинштейну, остановились на 13, и где-то стали искать, вот это еще до твоей таблички было, и стали они искать глазами, а где же здесь, вернее, они-то стояли, а вот люди, проходившие мимо, говорят, а где здесь был рок-клуб, где-то вот здесь, не знаем где. И около стеночки стояли два молодых человека, услышав вот этот разговор, они говорят, вы с ума сошли, здесь никогда не было в жизни никакого клуба. Вот сколько мы себя помним, вообще здесь никогда никакого клуба не было, не там ищите. Вот ты исправил ситуацию. Ты пробил, ты сделал великий, на самом деле, поступок, ты пробил табличечку, и теперь на здании Рубинштейна 13 красуется кусок чего, бронзы или стали, еще она сделана.
Табличечка, это называется мемориальная доска.
Доскачечка.
Суффикс делает как-то табличечка. 4,5 года работы... Литье бронзовое, красоты неописуемые.
А вот бронза, тогда мемориальнейшая досяра.
Мемориальная.
Ну, смотри, у нас, во-первых, уже есть звонок. Я очень рад, что радиослушатели не оставляют нас здесь в одиночестве. И давай же примем. Я очень не люблю, я всегда представляю, как люди сидят с той стороны эфира со снятой трубкой и ждут, когда мы примем этот звонок. И поэтому я всегда на стороне радиослушателей. Давай примем звонок.
Давай.
Добрый вечер, вы в эфире. Нет, не в эфире. Сорвался у нас такой, а кто бы это был? Я думаю, Сазан. Только клюнул и сорвался.
Форель.
Форель. Вот скажи мне такую вещь. В рок-клубе я пытался посчитать, сколько человек примерно имело принадлежность к рок-клубу. То есть если где-то около сотни групп, в каждой группе примерно по 5 человек, плюс там еще рядом при как-то совокупившейся. Но ведь человек 600 всего имело отношение к рок-клубу.
Ну, 5 парней, у каждого парня девушка.
Нет, я имею в виду вот, как бы членство в рок-клубе. И вот, ну,
попытки были сосчитать, но они безуспешны. Ну,
Игорь, вот смотри, ну, давай, 100 групп по 5 человек, 500 человек, и пусть еще там, ну, 50 человек, которые там как-то там... Ну,
кто-то выпадал, появлялись,
да,
новые.
То есть от 500 до 600 человек всего. Да. То есть это какой-то мизер. И при этом только ты почему-то взял это древко этого знамени и соорудил действительно вот эту, ну, на мой взгляд, конечно, очень серьезную вещь ты проделал, потому что столько лет прошло уже со времен прекращения деятельности рок-клуба, и, ну, те, кто живы, они помнят, где еще все находилось, а все же съедает глянец, ведь во что превратился двор Рубинштейна 13, евроремонт, отполированный, то есть все, ничего общего.
Во-первых, все проходит,
да.
Во-вторых, то, что там внутри... Ремонт — это неплохо, потому что там было вообще такое запустение.
Там надписи были, там же были реликтовые
надписи. Надписи во дворе закрасили. Да. Почему? Ну, по поводу каждого человека где-то имеются планы, наверное. Дело в том, что рок-клуб — это только часть этой музыкальной истории, которая длится уже там, лет 60 скоро. И там даже не совсем рок-клубу. Если прочитать, что написано, там написано так... 7 марта в этом здании, 7 марта 1981 года открылся Ленинградский рок-клуб. Подразумевается, что было что-то и до, и будет что-то и после. Это фиксация нашей яркой национальной истории уже на официальном уровне. Это перевод этого музыкального жанра в разряд классики. Это же не памятник Цою или Горшку. Это не культовые дела, это история. Как Маяковский. Кто был Маяковский молодой и футуристы? Какие-то хулиганы, какие-то деклассированные элементы. Спустя времени это национальная классика. Также и рок-музыканты. Что это непонятно? Теперь это несомненная национальная классика. Поскольку я занимаюсь музеем русской рок-музыки, то, естественно, часть этой деятельности вот такая общественная, публичная.
То есть ты возглавил колонну?
Кого?
Колонну. Вот стоит колонна.
Какую
колонну? Ну, не знаю, колонна какая-то стоит, подпирает от пола до крыши, а ты ее возглавил. У нас звонок есть.
Да?
Да, пока поплавок наш показывает, что клюет.
Форель.
Да, добрый вечер, вы в эфире. Мы слышим вас, вы в эфире.
Да, вот я клюнула, я Налим.
Налим, нам звонит Налим.
Налить?
Налим, нет.
Налим,
это не жидкая рыба, а Налим — это вкусная рыба. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Память. Мы про память говорим, да?
Да.
Ну, конечно, существует память. И особенно, а самая сильная память — это память запаха.
Ух ты.
Это, да, это связано уже не только с психологией человека, но и с физиологией. Это, ну, это вопрос очень глубокий. А память вкуса тоже существует, особенно вкуса советских продуктов. Это что-то. Это у нас прямо, наверное, у советского человека уже не искоренить.
Ну, тут вы абсолютно правы. Но вот я могу сказать, что тех людей, которые в свое время пробовали настоящий боржоми, обмануть невозможно. Вот я проверял на себе. Ну, вот либо да, либо нет. Вот 100%.
Я скажу так. Наполеон поросил свою жену Женефину не мыться, чтобы запах этот, что-то с ним был связан. Я думаю, это касается не только советских людей, а и не советских, и не русских, каких угодно. Но все-таки хотелось бы связать запахи с рок-клубом.
Вот у тебя есть воспоминания запахов рок-клубовских каких-то? Запах сцены, запах за сцены, запах, не знаю, 22-й комнаты, 5-й комнаты, что там?
Поскольку я родился, вырос в городе Ленинграде, теперь он называется Санкт-Петербург, я с детства ходил по каким-то лужам, и все время был простужен до сих пор. Поэтому у меня с обонянием не очень. И поэтому я вот не помню никаких запахов. Это плохо?
Да. Это плохо. Пришел в эфир неподготовленный, запахов не помнишь. Видишь, вот первый звонок, люди говорят о памяти запахов. А у меня-то вопрос был таков, возможно ли что-либо ухватить и сохранить, потому что все ускользает настолько быстро и настолько непоправимо разрушительно. И получается, что люди какое-то время живут, что-то делают и не обращают на это внимания. Потом какой-то период своей жизни они делают вид, что они этого не делали, даже с презрением говорят о том, что было. А потом вдруг неожиданно таким вот камбэком возвращается память об их молодости, возвращается ценность того, что они делали в те годы, и чем дальше, тем больше. И они сначала начинают вспоминать о том, как было, и какое-то время они вспоминают и живут на этой волне воспоминаний, а потом они волей-неволей должны замемориалить уже эту штуку. Но чем больше память побеждает здравый смысл, тем меньше остается настоящего того, что было. Вот ведь я о чем. Ведь когда были 80-е годы, и мы проживали их как-то вот как могли, и что-то делали, и чем-то занимались, посещали по субботам рок-клубовские собрания. И все это происходило. Мы не думали о том, что это важно. Нам не казалось, что происходит нечто вот такое. Потом, в 90-е, мы вообще забыли, что это было. И вообще ценность этого была утрачена до нуля. А теперь вот видишь, табличка из бронзы. А что можно сохранить? Вот ты написал книги. В них очень много и очень интересно, чего описано. Начиная вот с «Кайфа», который, по-моему, 88-м, ведь первое издание в «Неве» вышло.
«Нева».
Вот смотри-ка, у меня память хорошая. Видишь, я помню этот журнал «Нева».
Пока хорошая. А потом забудешь.
А потом забуду.
И я забуду. Вот. И ничего не останется.
Я больше того помню. Я помню того, как Владимир Рикшан приходил еще пиша или писатым, как писатель должен мне сказать, как вот это вот депричастие звучит в русском языке.
Находясь в процессе писания, написания.
Да. А мне больше нравится пиша. Владимир Рикшан приходил на семинары, были такие семинары рок-поэзии, он приносил частички будущего произведения под названием «Кайф» и говорил нам, молодым и глупым, говорит, я сейчас почитаю это дело, а вы скажите, вообще это стоит того или не стоит того, или я вообще не буду этим заниматься, и выброшу это в пропасть. Читал,
Дима,
читал нам главы Владимир Рикшан. Мы говорили, это здорово, это классно, пиши, Владимир. И он писал, вот так вышел роман «Кайф».
В продолжение того, что ты говоришь. Первая публикация художественной документальной повести «Кайф» вышла в 1988 году в журнале «Нева» тиражом 550 тысяч экземпляров. Очень много.
Да.
Потом появились книжные издания.
Ты не поверишь, у меня до сих пор этот журнал лежит где-то на полках.
Я сейчас закончу мысль. Тиражи падали. Падали, и, казалось бы, вещь, которая должна быть абсолютно популярна, она вдруг, последний тираж у меня этой книжки вышел тиражом 500 экземпляров. То есть автор потерял популярность в 1000 раз, стал менее известным.
Ну, в общем, да.
И так постепенно можно превратиться в ноль.
У меня ты просто старый самолет, ты теряешь высоту.
Дима, у меня такое впечатление, что далеко не все слушатели твоей передачи знают, кто такой Рикшан Раз, и что он написал когда-то произведение «Кайф».
Теперь знают.
Про историю. Про историю. Дело в том, что я уже по образованию историка закончил исторический факультет Ленинградского университета. Я хотя и являюсь частью этой музыкальной истории под названием «Русская рок-музыка», но я немножко на это смотрю так дистанционно.
А у тебя какая специализация была?
Ну, у меня специализация была... история там, СССР, а диплом у меня там разный. Диплом был «Борьба СССР за нормализацию советско-американских отношений с 1929 по 1933 год.
У тебя самый Рузвельт.
Рузвельт, да, Рузвельт. Но дело в том, что там, знаете, немножко в сторону, может быть, интересно. Каждый период порождает свои правила. В советские времена нужно было постоянно цитировать каких-то вот марксистов. А я из внутренней вредности и будучи этим самым рокером-протистом, я нашел как книгу Жака Дюкво. Я во всех курсовых работах,
улица,
французская,
да?
Французский секретарь, первый секретарь Компартии Франции. Я на всех курсах, ну, работая над кем-то курсовыми работами, все время цитировал Жака Дюкво. Потому что всегда можно найти какую-то фразу, которая подойдет. Это как-то сходило. Но это мы в сторону, о чем же мы говорили.
А мы о том, что у нас есть еще один звонок. Давай примем.
Давай примем.
Добрый вечер. Вы в эфире.
Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот смотри, в застойные времена рок-клуб существовал, а в наше время почему-то его закрыли. И еще два таких момента. Все время нам вбивали в голову, что рок-музыка – это плохо, это наркотики, алкоголь и так далее. Ну, это ладно. Но вот в последнее время получается, что знаменитые рок-музыканты, такие как Гребенщиков, и, ну, вы знаете.
Мы их знаем, да. Мы рок-музыкантов знаем, да.
Ну, и почему тот же Макар, это, выбил из головы из волнения, Макар...
Андрей Макаревич, наверное, вы,
да,
имеете в виду.
Эти люди, которые, вот, получается, знамя несли, и мы им всем верили, они теперь на другой стороне.
Они, на какой стороне?
Ну, они несли знамя и унесли его просто.
Они просто стали типа, ну, нашими
типа
врагами.
Типа Набокова, да, и Шаляпина.
У них своя позиция, позиция враждебная.
Нет, спасибо большое за звонок.
Спасибо.
Спасибо, да. Ну, во-первых, я хочу сказать, что у них действительно своя позиция. И, ну, может быть, и хорошо, что у них своя позиция. У каждого человека может быть своя позиция. Какой они несли знамя, я думаю, что если с ними поговорить, вряд ли бы они согласились с тем, что они знамена носили. Они играли музыку, сочиняли песни. В конце концов, каждый человек в этой жизни имеет право на свой выбор.
На основе основного закона Российской Федерации.
Логично, логично.
А по поводу, что открыл? Во-первых, рок-клуб никто не закрывал. Ленинградский рок-клуб — это... часть позднего советского строя. Когда он стал не нужен с появлением буржуазных отношений, он и закончился. Официально он и не был закрыт.
Ну да, давай немножко карты раскроем для тех, кто просто...
Карты?
Карты, да. Ну, да. Я имею в виду не игральные, а вот эти на столах. Да, так вот, просто многие, может быть, этого не знают. И мы объясним сейчас, что рок-клуб был необходим в советские времена потому... что самодеятельным группам не разрешалось по советским законам играть где-либо. Вот если вы собрали бы, дорогой радиослушатель, свою рок-группу и захотели бы где-то поиграть и упаси вас Бог свои песни, то вас, служители правопорядка, тут же бы отвезли к себе и составили бы на вас какие-то протоколы. А потом другие служители другого порядка еще с вами вели бы беседы и выясняли, кто вы такой, зачем вы такой, и составляли бы на вас еще досье. Вот.
Давай короткую историческую поправлю чуть-чуть. Дело в том, что музыканты просто хотят играть на сцене чем больше, тем лучше. И аплодисментов чем больше, тем лучше. Играть можно было. Но в каждом вузе есть актовый зал. Постоянно проходили
конкурсы,
в вузах какие-то
концерты,
вечера,
да,
отдыха. И там приглашался какой-то ансамбль. Плюс были... такие устроители неофициальных полуподпольных концертов.
Но это уже криминальные моменты.
Скорее всего, это власти было нужно. Обычно забывают. Я как историк напомню. В 1977 году было постановление ЦК КПСС о работе с творческой молодежью. Видимо, какие-то аналитики внутренних процессов в СССР пришли к выводу, что нужно делать какие-то отдушины. Отдушины, иначе будут расти недовольство. Одновременно не только рок-клуб появился, появился клуб 81, который объединял литераторов не совсем такой советской ориентации.
Существовал джаз-клуб «Квадрат».
Ну, он раньше, сказать.
Он раньше открылся, но
результат
существовал.
Постановление ЦК КПСС. Одновременно получилось ТЭИИ, Товарищество экспериментальное изобразительное искусство. Тоже в 81 году, это вот то, что Арсендер Пушкинская 10, многие оттуда вышли. Попытались сделать такую отдушину, чтобы присматривать. Но получилось с рок-клубом создали штаб такой будущей музыкальной революции. И, конечно, функция рок-клуба – это промежуточное звено между музыкантами и какой-то более-менее официальной сценой. Задачи были выполнены. Хотели присматривались и создали то, что смело вообще все, что можно.
Ну да, то есть никто из них не ожидал, что в рок-клубе...
Это так сработает.
Ну, что в рок-клубе соберется такое количество, а, талантливых людей, б, настолько энергетически деятельных и мощных, и проявленных.
И приедет еще из других городов.
Да, да, да. И что фактически возникнет гремучая смесь, которая, ну, все это сметет. Что и произошло. Поэтому рок-клуб еще, я думаю, долгие времена студентами и аспирантами различных культурологических учебных заведений будет изучаем, будут писаться какие-то доклады, рефераты. Давай примем звонок, а после этого докажем, что ты рок-музыкант. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Это вас Леонид беспокоит. Мне довелось встречаться с Владимиром Ольгердовичем в годы нашей юности и уже в годы нашей старости. Хочу, там прозвучал такой вопрос, помнит ли кто-нибудь Рикшан? Помнит Рикшана. Сейчас на Пушкинской 10 я, к сожалению, редко захожу, но что он делает очень большое дело, он не отступился от своих идеалов, не сфальшивил. Вот. Хочу пожелать ему, ну, чтобы сил хватило и здоровья продолжить дело, которое он начал и продолжает.
Спасибо огромное.
Спасибо.
Вот видишь, Володя, а я еще помню тебя как хорошего...
А что это про старость там сказали? Я отказываюсь. Какая такая
какая
старость?
Какая у него старость? Он в высоту до сих пор прыгает. Сколько ты до сих пор прыгаешь в высоту?
Я бы сказал так. У меня сейчас поздняя юность.
Но твой сейчас уровень планки каков?
Я бы сказал так. Я 3 раза в неделю хожу на зимний стадион. Вот сейчас ты пришел, можно сказать, через несколько часов после последнего визита на зимний стадион. Меня немножко крючит все мое тело, которое стремится в юность, оно уже не совсем юное, и завтра у меня мышцы будут болеть. Но я продолжаю для того, чтобы быть в форме, этим заниматься, и всех призываю.
Ты движение — это жизнь. Еще прыгаешь в высоту, или это уже стало похоже на прыжки в длину?
Нет, дело в том, что у меня в юные годы были... результаты очень приличные. Я же мастер спорта по легкой атлетике и член сборной молодежной СССР. И 2 метра 15 сантиметров без анаболических стероидов – это хороший результат.
Был, да и сейчас приличный. Хороший результат, да.
А теперь что? Теперь мне почти 74 года. Ты попробуй оторваться сам-то хотя бы на 10 сантиметров.
Вот не поверишь, буквально 2 дня назад я оторвался себя на сантиметры какие-то вверх. Ну, я пытался запрыгнуть с места 2 ногами на диван, у меня получилось.
Ну, хорошо. Нет, и там...
Слушай, у меня хорошая прыгучесть была, я в баскетбол играл, я вверх хорошо так
приходи подлетал. На зимний стадион.
Я головой только планку могу сбивать под ним.
Нет, не сразу, надо вначале поработать там... побегать, вернуться в правильный вес.
Вот абсолютно растяжка, с тобой. Вот согласен на все 1000 с тобой. Вот насколько ты все дело говоришь. Да. Давай песенку в твоем исполнении давай послушаем песенку. И докажем, что ты рок-музыкант, а не только человек, который имеет историческое образование, человек, который занимается великолепными делами, как то на Пушкинской 10 и около Рубинштейна 13 в лице табличек бронзовых. И, соответственно, ты еще и песни пишешь, и песни эти, на мой взгляд, очень хорошие. Давай с Невского проспекта мы давай, и начнем. Давай. А, кстати, скажи мне, пожалуйста, когда ты ее написал, хоть ты ничего не помнишь? Потому что эта песня мне всегда как-то особенно нравилась.
Ну, чуть-чуть до появления Ленинградского рок-клуба. Mm-hmm. Конкретные даты. Это тебе не группа «Битлз» каждый
начинается.
День известен.
Да, все прописано.
Ну, где-то но в районе 80-х
годов, да? Потому что она, на мой взгляд, немножко так время опередила, потому что это хорошая новая волна, она всегда отличалась даже среди твоих песен такой и драйвовостью, и изрядной жесткостью. Я всегда думал, что вот если бы ты писал только такие песни, ты был бы вообще просто впереди всех рок-музыкантов.
Давай послушаем, как же она
звучит. Я бы лучше поговорил. Давай послушаем.
Несколько... раз, два, три, четыре, что я вижу, когда иду по Невскому? Что я вижу, когда иду по Невскому? Что я вижу, когда иду по Невскому? А что я вижу, когда иду по Невскому? А вижу реклама неона в небе, скучнее бетона, лужи теребит ветер. Мой город лучше всех на свете. Вижу субтильные лица, вижу свете, но и Егора. Что я вижу, когда иду по Невскому? 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 Честные лица, им от зари до зари трудиться. Здесь же, а там будет мимо приятель. Видит, как будильник лжет, теребит ветер. Мой город лучше всех на свете, мой город. Зачем иду, иду по Невскому? 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 Вижу в глазах твоих звезд, я космос мой, довольно поздний, наши мгновения не пересекутся. Как мне в жизни твоей проснуться один? По декабрьским лужам иду туда, где еще я нужен уже. Теребит ветер, мой город лучше всех на свете, мой город лучше всех на свете, мой город лучше всех на свете.
Ну вот, надо сказать, поскольку музыку к сегодняшнему эфиру подбирал я, и я специально взял вот эту версию песни, потому что есть замечательная студийная версия, где все причесано, все очень крепко и гладко, а это ведь запись, как мы вот здесь выяснили вне эфира, зимнего стадиона, 88-й год, 6-й фестиваль рок-клуба, то есть это чистый лайв, и вы как раз можете воочию, вернее, воушую могли убедиться, как звучала группа «Санкт-Петербург», как звучал Владимир Рикшан, вот самые те вкусные рок-клубовские годы.
Еще в интернете видео. Там же снимали видео. И вот эта песня в видео-варианте тоже. Я там на себе рубах порвал. Ну, ради искусства и рубахи не жалко.
Угу. Рубаха, парень. Да, ведь это вот тот как раз самый, возможно, революционный фестиваль рок-клуба зимнего стадиона, когда там...
Ну, как бы высшая точка уже.
Выше уже было нельзя, только деградировать.
Хотя власть попыталась его прикрыть, пошла демонстрация.
Страция на Смольный.
На Смольный. Власть испугалась там. Ну,
но прямо такого, а... такого рока и в Англии не
в центре,
было.
В центре города.
Вообще, чтобы демонстрация вообще пошла на цитадель власти и чуть не взяла ее.
Было две демонстрации. А предыдущая демонстрация была за 10 лет до этого. 4 июля...
79-го года.
На... 78-го года, когда концерт...
Элтон Джон должен был играть.
Карл Сантана.
И Элтон Джон.
Нет, Карл Сантана, Бич Бойс, а с нашей стороны Пугачева, еще кто-то.
Да.
И это было объявление в газете. Потом как-то опровержения не было. Народ пришел, несколько тысяч, и в итоге пошли. с требованием Карлоса Сантаны. Я думаю, власть в ужасе. Там же видишь, кто такой. Свобода, свобода Карлосу Сантане.
Но при этом потом выехали уборочные машины и убрали всю демонстрацию.
Я сам в этот день попал в милицию с корзинами. Я видел немножко изнутри. Хотя мы туда не пошли, я сразу сказал, ничего не будет. И в центре города, рядом с кинотеатром «Родина», дом кино, там было такое молодежное кафе, типа «Сонеты». Там иногда играли группы, ну, кафе, я пришел к концу, там у меня товарищи играли, посидели, потом мы на улицу вышли, и нас сразу загребли в какой-то милицейский козел, потому что мы внешне походили на тех, которые разгоняли.
На Сантану.
На Сантану. Нас привезли в опорный пункт милиции где-то на улице Жуковского, и там я бегаю, бегают милицейские чины, туда-сюда звонки, потому что паника везде. А нас просили сидеть. Мы сидели с корзинем. Сидим. Ну, не знаю, ну, может, минут 20. А потом я говорю, сберу, что там не даст. Я говорю, пойдем отсюда. Мы на цыпочках. На цыпочках и ушли.
К слову, Николай Корзин — это знаменитый, легендарный
барабанщик,
петербургский, наверное, рок-музыкант, барабанщик Ленинградского рок-клуба, Ленинградской группы «Санкт-Петербург». И еще много у кого он играл. Да. В общем, легенда. Да, смешно.
Ну, правда.
Ты описал это где-то в каком-то?
Да, где-то у меня есть. Я уже не помню. Я столько книг понаписал, что я уже не помню. Я уже говорю, что где, что я... Чтобы по второму разу не писать. А перечитывать сложно.
Тебя надо компилировать, какой-то ДБС составить. Знаешь, такой литературный коктейль из твоих книг. Или все это в одну большую бесконечную книгу. Такую, знаешь, вот как Толкин. Такой толстый.
Ну, у меня на разные темы, не только про музыку. Могу, знаешь, какие-то тома раньше выпускали, полный Салтыков
Щедрин. Вот я об этом и говорю, вот такой фолиант, куб такой просто литературный. Да. Ну так, а все-таки, вот смотри, как тебе кажется, вот эта попытка... Да что попытка? Ну вот то, в чем был ты, то, в чем был я. Вот как... И нужно ли это доносить, нужно ли это объяснять даже тем культурологам, молодым ребятам или девушкам, которые возьмутся писать какие-то действительно в институтах рефераты и, не дай бог, еще дипломные работы, вот как пишут по Абериутам, как пишут еще там по Серебряному веку.
Мне приходит, уже несколько дипломов у меня написали.
Да?
У меня есть тема для докторской диссертации.
И какая она?
«Генезис советской рок-афиши с 1985 по 1991 год».
Ничего
Все
себе.
Изменения, которые происходили стремительно в стране, они тут же отражались в наглядной агитации. Я могу желающему прославиться, помочь как научный руководитель.
А, то есть взять кого-то, дипломника какого-то, да, и провести его?
Ну, это скорее это тянет на диссертацию.
Ведь очень многие коллеги по цеху, очень многие музыканты, они до сих пор по старой памяти бьются за любовь и симпатию слушателей. Они хотят все еще чего-то добиться, все еще чего-то достичь, все еще чего-то творчески доказать. И здесь вот тоже такой разрыв, потому что, с одной стороны, мемориальные таблички, а с другой стороны, все еще живые коллективы и творящие, и выпускающие что-то. Вот такая странность живого и мемориального в одном лице.
Ну, все музыканты хотят добиться максимального успеха. Если ты не хочешь добиться успеха, тогда не нужно выходить на сцену. Просто бывают времена, обычно на стыке эпох, когда социальные лифты работают стремительно. Вот группа 80-х годов. Все его таланты были выброшены вверх, потому что сложилось такое обстоятельство. Можно было и без единой копейки денег взлететь до небес. Ну, там или остаться, или потом тебя время смоет, но возможно.
Да.
Сейчас это невозможно в принципе. Потому что, с одной стороны, очень много всего. С другой стороны, у нас страна культурно очень централизована. Огромная территория, все смыкается в несколько телевизионных каналов, радиостанций и там несколько фестивалей. Сейчас нужны чудовищные какие-то усилия, капиталовложения или московские связи. Поэтому...
А как же интернет?
А интернет, он множественный. Ты можешь там иногда, как правило, что-то выскакивает. Какая-то песня взлетела, потом ее смыло. Я советы даю, ну, молодежи. Товарищи, не рассчитывайте ни на что. Потому что часто люди планируют свою жизнь, ориентируясь на биографии тех групп, которые не знают, которые добивались успеха в иные времена. Надо радоваться в момент звукоизвлечения. Вот ты взял ми-мажор и будь счастлив. А если у тебя еще есть компания музыкантов, вот вместе взяли и радуйтесь прямо сейчас. Потому что если вы себя неправильно сориентируете, ну, типа мы поиграем, порепетируем, потом мы будем двигаться, как вот они, скорее всего, не будете. А если неправильно себя сориентируете, то станете чувствовать себя несчастными. А несчастными будете себя чувствовать, поругайтесь с родителями, там, с женами, там, бросите детей, запьете с города и умрете несчастными, вместо того, чтобы быть просто счастливыми в момент звукоизвлечения.
Кстати, ты только что назвал все позиции жизни настоящего рок-музыканта. Еще раз перечислил, что там с родителями поругался, детей бросил.
Учеба,
Учеба, да, расстроилась. Жен завел много, со всеми расстался.
Это как бы Битлз приблизительно.
Запил, пил много. И умер где там?
Умер с горя.
С горя под мостом. Вот прямо карьера рок-музыканта.
Неуспешно. А успешные музыканты, они часто быстро сгорают с дуру. Но есть такие морщинистые обезьяны под названием Rolling Stones.
Конечно.
Там Мик Джаггер уже не пьет, не курит, занимается физкультурой, какие-то зарядки делает. Там Кит Ричардс,
конечно. Подожди, там есть еще Кит Ричардс. Кит Ричардс – это плевок в лицо всей современной медицине. Я считаю, что он просто уничтожил всю науку, как вот медицинскую она есть.
Ну, в книге «Жизнь» у него все это описано. Обычно люди…
Он попрал.
Не надо смотреть на других, потому что все говорят: «А Черчилль?» А что Черчилль? Черчилль, да, он в лучшие свои моменты выпивал бутылку коньяка, бутылку виски, 15
сигар. Или лежал на диване.
Но он руководил страной во время войны. Транквилизаторы и прочее, прочее. Он крепкий. Но дело в том, что может попасть не в себя, а в потомков. У Черчилля было трое детей, дочь спилась, повесилась. Вторая дочь и сын закончили тоже довольно печально. Поэтому...
Это у него карма проклятая была.
Поэтому все старенькие, которые еще выходят на сцену, они все уже такие физкультурники, типа Элтона Джона и
Элтон Джон как
Эрика
раз
Клэптона.
Не домогающий. А вот Полюшка, вот он прямо...
Ну, Ринго Стар.
О, Ринго меня вдохновляет.
Ринго вообще за 80 такой...
А как он выглядит? Стройный,
потому
поджарный.
Потому что ведет трезвый образ жизни.
Теперь.
Как и Эрик Клэптон.
Теперь.
И теперь, ну, многие годы.
Они просто уже выпили все, что могли, и больше не могут. У них предел кончился.
Нет, давай-ка что-нибудь серьезное обсудим.
Вот я как раз, я же подводил эту тему к чему. Что получается, что с одной стороны история все еще продолжается. Ты сам сказал, что Ленинградский рок-клуб не был закрыт, но официально не был закрыт. Но, в моем понимании, он уже в 90-м году прекратил свое существование, потому что когда все основные, собственно говоря, участники мероприятия побежали за деньгами, которые тогда хлынула эта возможность, открылась зарабатывать, появились сначала всякие кооперативы.
Да, концертные кооперативы.
Вот концертные кооперативы, и можно было от всяких организаций начинать деньги грести, и вот эта алчность, можно стало выезжать за границу, и народ рванул туда в надежде, что сейчас просто мировое сообщество примет отечественные рок-группы, чего не случилось. Но вот у всех доллар в глазах заблестел, и поэтому рок-клуб просто оказался бессмысленным, оказался не нужен. Это как раз
ну, не из-за доллара, а из-за того, что он свои задачи выполнил.
Он был оказался
промежуточным
не нужен,
звеном,
да.
А если это уже не нужно. Он десятилетие отметил по инерции, очень шикарно, в 91-м году, и практически тут же
закончил
реальную деятельность.
Да, да, так оно и было. И получается, что рок-клуб, он как Абба, он не объявлял о своем закрытии. Надо выпустить какой-то последний альбом и объявить о закрытии.
В 2001 году огромный аншлаговый концерт прошел
в юбилейном.
Да. На возрождение Ленинградского клуба. Куча групп таких коммерческих и пикник, много.
Я там играл.
Ну, как всегда, деньги исчезли в неизвестном направлении. А рок-клуб
так и не открылся.
Да он не нужен.
Вот
попытки
скажи,
были бессмысленны.
Ты в своей широкоформатной деятельности нынче проводишь мероприятие под названием «Фестиваль Ленинградского рок-клуба».
Да.
Вот оно собирается иметь место быть. Расскажи, на Марсовом поле в марте, близко совсем уже, что это будет?
Краткая история вопроса. Когда я и мои коллеги стали заниматься мемориальной доской, в 2018 году, в конце, напротив Рубинштейн 13, там была галерея, я провел такой выставка-концерт, это называется. Целый месяц шла выставка экспонатов музея, в рамках которой происходили какие-то музыкальные или культурологические мероприятия. Когда Ленинградскому рок-клубу исполнялось 40 лет, в арт-центре Пушкинской 10, в арт-лиге, там есть большая галерея, я провел второй выставка-концерт фестиваля Ленинградского рок-клуба. В этом году на Марсовом поле, дом 3, там есть небольшое, но очень уютно, чистое, приятное пространство. Я проведу...
Это где-то в Ленэнерго?
Ну, Ленэнерго, так, если по первому этажу идти, там дальше ремонтируется фасад, а там сразу видно ступеньки, и там Марс, как-то у них арт, Марс обыгрывает пространство. Там будет выездная выставка. То есть 26 февраля по 9 марта будет, опять же, выставка, концерт, фестиваль Ленинградского рок-клуба. Предыдущие проходили с успехом, значит, я буду продолжать. Там будет выставка графических работ гениального рисовальщика Сергея Лемехова «История русской рок-музыки» в графике.
Это же твой Лемехов, да?
Да. Участник первого состава группы «Санкт-Петербург», гениальный рисовальщик. Он по моей просьбе и по моим сюжетам нарисовал цикл работ, которые я не могу выставлять у себя постоянно, потому что у меня места мало. Они будут в рамах красиво висеть. С одной стороны, с другой стороны, будут такие с панковским уклоном. У меня есть гитара, условная гитара Горшка. 100% не подтверждено, но близко к тому. Еще одна панковская. Будут некоторые тоже редкости висеть.
У тебя же есть бас-кино «Ямаха».
Ну, нет, не кино, а «Алисы».
А это «Алисовский».
Нет, ну это у меня постоянная экспозиция, она будет продолжать открываться.
Я к тому, что ты не потащишь какие-то артефакты.
Нет, то, что у меня есть постоянная экспозиция, Рембрандта, короче, не понесу.
Вот.
А понесу то, что у меня в условных запасниках находится. И плюс там будут проходить мероприятия. Но вернисажный день с показом фильма. У меня есть кино, которое по разным причинам не показали на канале «Россия». Я, как сценарист с режиссером Лешей Лебедевым, мы сделали кино шикарное под названием «Революция любви». У меня сохранилась чудом такая склейка, рабочая склейка, потому что куда-то все исчезло. Мы на базе студии документальных фильмов фильм сделали, все было отправлено, сданы материал, фильм был принят и исчез в неизвестном направлении. У меня есть рабочая склейка, я ее иногда показываю. То есть 26 числа. 28 числа молодая буйноголовая группа, интеллигентно буйная, под названием «Улица декабристов» сыграет. 1 марта я проведу свой такой творческий вечер-концерт под названием «Рассказанные песни». Потому что у меня много песен, у меня такое ощущение, все уже чертили. Все поют, как ненормальные на земном шаре. А это с историями. Но это будет такой усеченный вариант группы «Санкт-Петербург». 7 марта будет день рождения Ленинградского рок-клуба. До конца я еще не знаю, кто там будет. А 9 марта мы закроем. Закроем. Ну, как-то закроем талантливо. Я еще сценарий придумаю.
Ну, хлопушка какая должна быть. Это фейерверк такой.
Нет, есть поэты под названием «Клуб любителей Изабеллы». А я новую допечатку книгу, у меня есть книжка «Алкоголизм звучит гордо». Под присмотром автора этой книги пройдет встреча поэтов любителей Изабеллы. Ну, это в шутливом таком ключе.
Понятно.
Мы это закроем. Другое дело, что мне, конечно, все эти выездные штуки, я даже не знаю, зачем я во все это вписываюсь. То ли это такой инстинкт, что надо двигаться, чтобы не состариться окончательно, что-то нужно делать. Потому что объективно, вроде как бы это мне и не нужно, потому что у меня есть место, и народ ходит. Но для чего это делаю? Какое-то подсознание мне говорит, что это надо делать.
Почему, кроме тебя, никто из таких значительных деятелей Ленинградского клуба того времени нынче не проявляет никакого интереса вот ко всей этой истории?
Какой истории?
Ну, которой ты занимаешься.
Ну, как не проявляет интереса? Есть люди ревнующие.
Вот, конечно, ревность это не...
А ревность как? Нужно, Орехшан, во-первых, старше всех. Во-первых, что-то он говорил и сделал. А люди склонны у многих людей просто что-то говорить.
Где президенты Ленинградского рок-клуба? Где?
Президентов никаких не было. Они стали себя называть президентами. Был председатель совета первый, Гена Зайцев.
Вот я про них
говорю. А второй председатель совета
Коля Михайлов.
Уже на излете, когда зарегистрировались как юридическое лицо, тогда, да, был президент.
Ну так где все эти люди? Что же они не спешат никак вообще присоединиться?
Они не прочитали мою книгу, про которую я
себе тоже... Да?
Я этого не говорю, вот ты сказал.
Это я сказал. Дамы и господа, сегодня здесь в программе «Три четверти» присутствовал, на мой взгляд, конечно, удивительный человек, потому что его бы энергию... Да всем нам, да чтобы с нами тогда было. Володя, спасибо тебе огромное. Владимир Рикшан, бессменный лидер группы «Санкт-Петербург», человек творящий, человек пишущий песни, литературу. Вообще, я не знаю, сколько книг написал. Талантливый писатель, прекрасный писатель. Я его поклонник, я его читал очень много. Не знаю, все ли я прочел, что-то написал, но я много прочел, что-то написал. И смею утверждать, что это очень одаренно.
А песни больше не будет?
А песни будет вот в завершении передачи. Я бы поставил солнечный день, потому что...
День абсолютно солнечный.
Да, и я надеюсь, что следующие наши дни тоже будут солнечными. Мне остается лишь добавить, что за звукорежиссерским пультом для вас работала Евгения Дугарева. Спасибо огромное, Жень. Еще раз повторю, Владимир Рикшан украшал сегодняшний эфир собой здесь. Успехов тебе проведения фестиваля и всей твоей деятельности.
А когда надо сказать «до свидания», товарищи?
А вот сейчас, смотри, да, 3-4.
До свидания, сограждане.
Ну, мне остается добавить, что подготовил его передача. Дмитрий Филиппов, до новых встреч. Ну и, соответственно, «Солнечный день», песня Владимира Рикшана в эфире.
Это утро, это небо, этот голубой простор. Эти руки, эти губы, и в глазах не мой восторг. Но эти годы, это судьба. Это судьба, не выпита еще до дна. Этот божий промысел, который выполнен с тобой, затихает, затихает, затихает тишиной. Но эти годы, это судьба, что выпала тебе, спасибо. Эти годы, это судьба, не выпита еще до дна. Как этот солнечный день, этот солнечный судьба.